100 лекций с Дмитрием Быковым.
Здравствуйте, дорогие друзья. 1952 год. Сегодня в нашей программе «100 лет, 100 книг». И мы поговорим о книге, пожалуй, самой странной книги 50-х годов. Книги со странной судьбой, со странным замыслом. Это роман недописанный, вернее, недоработанный, но в целом законченный роман Марка Алданова. Настоящая его фамилия Ландау гораздо менее известна. Роман химика и историка Марка Александровича Алданова «Повесть о смерти», которую он печатал в новом журнале, рассчитывал издать отдельной книгой, но не успел. Алданов помещал «Повесть о смерти» примерно в середину своего большого исторического цикла о XIX веке. Действие там происходит в 1847-1848 годах. И, как всегда, смысл этой книги не очевиден. Дело в том, что Алданов из тех исторических писателей, которые главного не договаривают. Вот, пожалуй, в этом смысле он отчасти принадлежит к той же школе, которую причисляем мы и Юрия Тынянова. Наверное, его исторические романы больше всего на тыняновские и похожи. Похожи, прежде всего, тем, что Тынянов тоже, ну, правда, по обстоятельствам другим, сугубо цензурным, но еще Лев Лосев сказал, что цензура в России важный стилеобразующий фактор. Еще Тынянов по причинам цензурным тоже не договаривает главного, оставляет его за кадром, заставляет читателя сопоставлять противоречивые, странным образом отобранные факты для того, чтобы зазвучала не то чтобы главная мысль, а какая-то, как бы это сформулировать, мелодия, которую образуют разные лейтмотивы повествования. Вот суховатая проза романа «Пушкин» и в еще большей степени повести «Восковая персона» или «Смерть Вазир Мухтара» – это тыняновская проза, очень похожа на алдановскую. Дело в том, что передают они не мысль, но атмосферу. Атмосферу задыхания, иссякания жизни в эпоху раннего Николая, когда время переломилось и исчезли люди 20-х годов с их прыгающей походкой, как пишет Тынянов о 1827 годе. Эпоху страшного задыхания Европы в 1947-1948 годах, которую, собственно, описывает Алданов в «Повести о смерти». Ведь какая там, собственно, смерть? Формально говоря, речь идет о смерти Бальзака. Бальзак и есть главный герой этого произведения. Но по-настоящему занимает Алданову в это время атмосфера Николаевской России, эпохи так называемого мрачного семилетия. В этой повести появляется Петрашевский, появляется разоблаченный заговор, который, естественно, как доказано уже в наши дни, был выдуман полностью, но Николаю нужно было что-нибудь разоблачить после французской революции 1948 года. И вот самое странное, самое главное и самое важное для нас алдановская мысль заключается в том, что общество, долгое время жившее в эпохе реакции, как Франция 1948 года, Франция Луи Филиппа, как Россия Николая, это общество, когда придет революция, оно уже к ней не готово, оно уже пережило момент грядущих перемен, оно уже умерло. И спасать его бессмысленно. И вот на эту мысль наводит, собственно говоря, в романе все. В романе все думают только о смерти. Киевский инженер и коммерсант Лейден, который уезжает решать свои дела в Константинополь, осматривает турецкие роскоши, влюбляется в красавицу Роксолану, женщину чрезвычайно фривольного поведения, торгующую собой, но с большим достоинством. О смерти постоянно думает киевский мещанин и такой седоморощенный мыслитель Тятенко. О смерти постоянно думает Бальзак. Такой еврей, путешественник и мыслитель Виер, другой еврей, путешественник и поэт Гейна. Там реальные персонажи соседствуют, как всегда, у Алданова с абсолютно вымышленными. И все эти вымышленные персонажи так или иначе его автопортреты. И все они думают о смерти, и все они ни к чему не могут прийти. Бальзак, самый умный герой этой книжки, который умирает от гангрены, все время думает о том, что, нося в своей голове 2000 персонажей, сочиняя за год по 16 текстов, о крупных, иногда романного масштаба, столько зная о человеческой природе, он теперь, умирая в 52 года, ничего определенного не может о жизни сказать. Все, что он написал, было противоречиво, и жизнь была противоречива. И никакого нет в ней смысла. Но, кроме того, вот из всех этих лейтмотивов, из всей этой пестроты и кажущейся бессмыслицы, тем не менее, складывается довольно ясная мысль. И эта мысль очень для Алданова в 52 году важна. Почему он в 52 году вдруг пишет эту книгу, оборвав многие свои прежние замыслы, только что оторвавшись от главного своего философского романа «Живи как хочешь». Почему в 52 году он вдруг сочиняет эту вещь? Да потому что Алданов в высшей степени чувствовал то, что называется духом истории. А поскольку все его мысли были связаны на протяжении жизни прежде всего с Россией, он уехал зрелым человеком, известным автором, да, правда, автором химических трудов, но тем не менее, ему было хорошо за 40. Он-то, в отличие от Набокова, успел Россию по-настоящему не просто узнать, а в России осуществиться. Все его мысли были связаны прежде всего с Россией. Мысли об исторических циклах, о роли случая, о роли личности в истории, любимой его после Толстого, любимая тема. И поэтому, конечно, он пишет свою книгу прежде всего о России. И главная его тема в это время – то, что никакая революция, никакая свобода ничего уже не изменит. Все уже умерло. И внести какие-то перемены, поправки, ну, можно косметические, наверное. Можно вызвать еще, как он описывает во Франции 48-го года, интеллектуальные брожения, споры, заседания Временного правительства, как он цитирует, где каждый говорил слишком много, чтобы его не сочли дураком. В общем, можно еще внести косметические изменения в мир. Но главного сделать нельзя, поскольку уже прошло, безнадежно пропущено то время, когда можно было что-то изменить хирургией или эволюцией. По большому счету все революции будут только подрумянивать труп. Пошло время разложения. И если в России 52-го, 53-го года даже действительно умрет Сталин, а этого ждут тогда с минут на минуту, все уже замечают, что он реже появляется на публике, что он пытается передать власть и, возможно, ищет преемника. Даже когда умрет Сталин, ничего по большому счету не изменится. Ну, случится какая-то действительно, как потом Оренбург это назвал оттепелью, но уже покойника гримируют, уже по большому счету все кончено. И вот повесть эта, она о том, что в 48-м году революция во Франции, революцию, которую привыкли все-таки отождествлять со свободой, с прогрессом, французская очередная революция 48-го года, которую выкинула Луи Филиппа, она по большому счету ничего не изменила. Поздно. И вот это «поздно», оно сквозит во всей книге, оно ее лейтмотив. «Поздно влюбляться Лейдену», который придуман с огромной степенью авторского и соучастия, и некоторого такого странного для Алданова сентиментального сочувствия. Конечно, обрисован он сам. «Поздно для Бальзака жениться на Ганской». Поздно для Гейне надеяться на возвращение в Германию. Поздно. Время пропущено. Это повесть о том, ну, роман, на самом деле, конечно. Это роман о том, что умерло что-то главное, что-то огромное, и попытки его воскресить на самом деле безнадежны. Что же умерло? Вот это по Алданову действительно довольно интересно. Умер прогресс. Умерла идея просвещения, умерла идея вертикального развития. В общем, нет больше энтузиазма ни в ком. Лейден ни во что не верит. И все попытки, кстати говоря, Лейдена всерьез подумать о смерти, он ищет все время, говорит, должны же быть какие-то 5 или 6 способов примирения с нею. Наверное, единственный способ примирения – это понять, что что-то останется после меня. Но после меня не останется ничего. Всякая жизнь бессмысленна, да и какое мне будет дело? Вот здесь поймана очень тоже важная интенция, которую мы сегодня, пожалуй, можем испытать на себе. Бессмысленное время, время диктатур, запретов, ограничений, редукции всего и вся – Это время отбирает смысл у жизни, становится действительно непонятно, зачем жить. И, конечно, книга Алданова, она о жизни, которая обессмыслилась, о ценностях, которых нет. Даже у Бальзака, который написал 200 томов, что у него остается? Какие-то ценности есть у романтического Гюго, который там появляется ненадолго в книге, и говорит он там, ему сообщают, что умер Бальзак, и говорят, это был глубоко несчастный человек, на что Гюго сердито отвечает, это был гений, потому что Гюго романтик, он верит в свое предназначение, он вечный революционер, он верит еще в гениальность, но сам-то Бальзак в свою гениальность уже не верит, и не случайно он перед смертью называет себя мумией, которая не может больше ни говорить, ни писать. Мумией, которая растратила себя, а на что растратила, непонятно. Вот это главная, глубокая и страшная мысль Алданова о том, что годы диктатуры, реакции, годы летаргического сна, который замечательно у него описан в «Киевских главах», эти годы обессмысливают жизнь. И турецкая жизнь, жизнь Константинополя, жизнь вот этого города, полного пестрых удовольствий, наслаждений, еды замечательной, эта жизнь тоже обессмысленна абсолютно, потому что она течет полусонно, людям нечем жить, кроме этих наслаждений. У них нет, не то, что нет идеалов, все идеалы скомпрометированы, мысли о свободе им даже не приходят, потому что какая может быть свобода? Страшная Европа 47-48, и, кстати говоря, страшная Европа столетия спустя, Европа российская, советская, в которой после одного тоталитаризма неожиданно царился другой, это именно пространство, в котором нет больше смысла. Повесть о смерти, по большому счету, это повесть о смерти духа. И вот здесь возникает интересный вопрос. А чем же спасался сам Алданов? Ведь мы знаем, что Алданов рационалист, он, конечно, картезианец, он, конечно, все поверяет разумом. А в гипотезе Бога он, по большому счету, не нуждается. В истории, как он доказывает в своем трактате «Ульмская ночь», всем распоряжается только случай. А личность, по большому счету, не влияет ни на что и ничего не решает. Чем же спасается Алданов? А вот, как ни странно, этот химик, этот прагматик, этот сугубый реалист, верящий только в фортуну, он, тем не менее, верит еще и в бессмертие человеческого духа. Пусть не в личное бессмертие. Эта мысль Алданову не приходит, и он именно все время подчеркивает, что он, как химик, слишком хорошо знает природу смерти, природу разложения. Но вот бессмертие духа – это да. Бессмертие великих творческих дерзаний, художественных открытий в том числе. Бессмертие каких-то невероятных, не то чтобы принципов, не то чтобы каких-то подвигов духа, но, пожалуй, бессмертие человеческого стремления к сложности. Бессмертие самого стремления задавать вопросы. Вот в это он верит, безусловно. И то, что человеческий дух, неугашаемый человеческий дух, иногда после эпох летаргии стремительно деградирует, вот это для него, пожалуй, самая мрачная и самая страшная истина. Потому что Европа конца 40-х для него – это могила. Как это не ужасно. Для Алданова, ну, как, кстати говоря, и для Мережковского, даже Наполеон с его демонизмом, с его романтикой более приемлемая фигура, нежели Луи Филипп. Потому что лучше какое угодно терзание, какой угодно сверхчеловек, даже тиран лучше, чем ничтожество. А вот то, что это время, когда диктуют ничтожество, когда дух вырождается, это и есть для Алданова самое страшное. Вот как это ни странно, Алданов, этот сугубый реалист и абсолютный отрицатель всякой метафизики, он верит в человеческую способность прыгнуть выше головы и проклинает те эпохи, когда эта способность вырождается. Почему он написал «Повесть о смерти»? Потому что, когда он смотрел на Россию 52-го года, он не видел в ней возможности возрождения. И как это не ужасно звучит, по самому строгому счету он оказался прав. Потому что то, что произошло в России в 53-м, в 56-м, в 58-м годах, то, что породило такую волну надежд, такую великую литературу, такие разоблачения злодейств, Все это выдохлось очень быстро. Вот в чем ужас. И поэтому Гейне, когда ему говорят о том, что вернется он еще в свою Германию, увидит еще свободно ее, Гейне так мрачнеет. Потому что ни ему, ни Германии это уже по большому счету не нужно. Время прошло. И когда мы говорим об оттепели, а мы много будем еще в этом цикле о ней говорить, то, что оттепель действительно привела к появлению нескольких блестящих текстов. Очень быстро наступила ретардация, отступление, вырождение. Очень быстро исчерпывание. Исчерпалось это оттепельное движение, потому что новые мысли оно не породило. Оно породило новые формы, безусловно. Но люди не были готовы к прорыву. Люди жили в рамках старой матрицы. И они позволили задушить эту оттепель. И всей этой оттепели было 8 лет. А после нее опять наступили долгие 20 лет беспрерывного полусонного врожденческого существования. И в этом смысле пророчество Алданова безусловно верно. Есть вещи необратимые. Смерть необратима. И если уж люди довели свое отечество до позорной гибели, невзирая на все их победы, невзирая на все их славные подвиги, напрасно им надеяться, что оно может возродиться. Возрождаться надо с нуля. Но об этом Алданов написать не успел. Да, может быть, и не хотел, потому что самого себя он считал человеком конца эпохи и хронистом конца эпохи. Не только российского конца, но, пожалуй, и гибели Европы в целом. Пару слов надо, конечно, сказать об алдановской стилистике. Вот два было выдающихся стилиста, помимо Набокова, который, конечно, прежде всего не стилист, а прекрасный фантаст, изобретатель хитрых фабул, поэт. Конечно, два стилиста по преимуществу – это Алданов и Газданов, два рифмующихся писателя – евреи и осетин, которые дали русскому языку какую-то новую прививку, еще не бывалую, какую-то особенную сыпучую сухость. Ведь то, что пишет Алданов, это, по большому счету, хроника. События безоценочно чередуются, как в калейдоскопе. Стремительный, резкий, в отличие от его теоретических работ, очень немногословный текст, в котором нет долгих лирических отступлений, вся философия вынесена в эпиграфы, многочисленные, иноязычные, тщательно подобранные. Алданов очень любит брать эпиграфы на языках оригинала, потому что он европеец, всеми европейскими языками владеющий, любящий это подчеркнуть, да еще и античность помнящий. Алданов пишет очень экономно. И интонация повести о смерти – это интонация кроткого, печального подведения итогов. Интонация старческая. И, собственно, книга-то это о старости, о том, как все перестает волновать, как во все перестаешь верить. Это мир прекрасной, пышной, жаркой Украины, увиденной глазами Бальзака, которого ничто не радует. Это мир Петербурга, пышного царственного Петербурга, увиденный глазами Вира, который ни во что не верит. Это мир Константинополя, богатого, изнеженного, сладострастного Константинополя, увиденный Лейденом, который увядает, который думает только о том, как не умереть от холеры. А если умирать от холеры, то как бы побыстрее. Все эти люди отравлены скепсисом и старостью. И теми же скепсисом и старостью дышит эта вещь Алданова. Вещь прощания с жизнью. Вещь о том, что все уже случилось и ничего уже не поправишь. В эпохе, когда все на что-то надеются, нужен печальный, хорошо воспитанный человек вроде Алданова, который скажет, что надеяться не на что. Ну, а мы перейдем скоро к 1953 году, к эпохе как раз всеобщих надежд и облегчений, к статье Померанцева об искренности в литературе.